Глава 11. Дрова.
«Все», — сказал псих, — «приехали».
Длинно пропищали тормоза. Поезд с лесом остановился на какой-то станции. Паровоз выдохнул облако пара.
«Точно по расписанию»,
— с удовлетворением сказал псих. Макс выглянул из будки. Светало. Утренняя прохлада пыталась влезть в будку и отступала, вытесненная жаром топки. В тендере осталась лишь небольшая горка расколотых поленьев. Псих слазил за тендер и разомкнул крюк сцепления, отпустил тормоз, дал немного пара, и паровоз неспешно покатил куда-то. По раннему времени встретили только стрелочника, лениво махнувшего рукой психу, на что псих ответил аналогичным взмахом. Ползли мимо обомшелые дебаркадеры, унылые станционные постройки, а дальше, за забором и деревьями, угадывались городские окраины. Такие же одноэтажные, сельского вида домики, как в Тупсе, окруженные фруктовыми деревьями, огородами и хлевами. Но в отличие от Тупсы, товарная станция находилась здесь на солидном расстоянии от пассажирской.
«Что это за город?» — спросил Макс.
«Пулахта», — ответил псих, не в первый раз бросив на своего кочегара внимательный взгляд. «Узловая станция. Граница в 3 милях. Дальше только ничья пустошь, а за ней сурган. Только это уже не моя дистанция. Отсюда и в Воломею в самый Ахтыбах поезда идут. Но это опять же не мое. Тебе куда надо-то?»
«Я и сам не знаю», — признался Макс.
«Нынче вечером я снова еду в Тупсу. Хочешь со мной? Опять так же, только уже за деньги».
«Не знаю», — сказал Макс. «Вряд ли».
«Жаль, если вряд ли. Кочегар из тебя ничего подходящий. Я бы за тебя словечко замолвил. Ты решай скорее. Если нет, так я сразу потребую другого кочегара. Помощник мой то ли выздоровел, то ли нет, да и не любитель он колуном махать. А ты, вижу, на паровозе не впервой».
«Не впервой», — сознался Макс.
«В... там, где я жил, я занимался инженерным делом по паровому транспорту. Обязан был знать. Доводилось и с паровозом знакомиться».
«Ну», — удивился псих, — «чего ж не сказал? И за помощника можешь?»
«Нет», — подумав, ответил Макс. «Путевой сигнализации не знаю». «Брось, у вас она другая, что ли?»
«Другая».
Псих только головой покачал. Бывают же, мол, в жизни чудеса и чудики. Подогнав паровоз к водокачке, он безжалостно стравил остатки пара. «Ну что, едешь со мной?»
«Если надо решать сейчас, тогда нет, наверное», — сказал Макс.
«Боишься, что ли?»
— псих фыркнул.
«Зря. Пока ты с поезда на землю не ступил, никто тебя не тронет. Будь ты хоть убийцей-садистом. Лесной старец и тот нас не трогает. Слушай, может, это и не моего ума дело, а все-таки любопытно. Куда ты дальше двинешь?»
«Не знаю». «Ну что ты заладил? Не знаю, да не знаю», — рассердился псих. «Других слов не выучил. Первый раз такого контрабандиста вижу, который не знает своего маршрута».
«Ну, не хочешь говорить, не надо мне-то что. Тебе жить, тебе решать. Встретились, разошлись. Спасибо не говорю, потому как ты свое спасение отрабатывал. Одежду оставь себе и вали куда хочешь. Очень мне интересны твои дела». «Тьфу».
«Почему это я контрабандист?» — оторопев спросил Макс.
«Ты меня совсем уж дураком-то не считай», — обиделся псих. «Думаешь, не знаю, кого пограничники награждают татуировкой? Что это у тебя там, а? Родинка такая, что ли?»
«Вроде того», — сказал Макс, рассматривая правое запястье.
«Пигментное пятно». «Да ну!»
Макс промолчал, раздумывая, как лучше ответить. Если по-честному, то у многих в гомеостате было такое пятно на правом запястье.
Почему-то именно на правом. Правда, у Марты такого пятна не было. Но вот у Матвея было. Одно время Макс и умный дворник спорили о распространенности этого пятна у жителей города и не пришли ни к какому выводу. Необъяснимый феномен природы, мол, и все.
«Говоришь, такое пятно пограничники ставят?» — спросил, наконец, Макс.
«А зачем?»
«Не всем ставят. Только попавшимся контрабандистам и намерянам ставят. Да и то на первый раз просто окружность. Окружность со штриховкой — это, брат, уже серьезно. Попадешься с такой татуировочкой пограничником — шлепнут без разговоров. Они на это дело быстрые».
«Тьфу, да кому я все это объясняю?» Всегда же хохотнул.
«Слышь, ты меня почти обдурил, если бы не татуировочка. Артист из тебя вышел бы классный, вот что я тебе скажу. А теперь давай-ка ближе к делу. Тебе куда надо-то, в Аламею, в Сурган? Скажи, сведу, с кем надо, сделаем. Не бесплатно, конечно. Одежду сносную найдем. Если денег сейчас нет, потом отблагодаришь. Ну и еще дистанцию другую кочегаром проедешь. Годится?»
«Подумаю», — сказал Макс.
«Ну, думай, думай. Только думай скорее».
«Куда уж скорее». Мысли так скакали, как камешки в погремушке, наталкиваясь одна на другую.
«А если соглашусь, ну, допустим, в Сурган, ты мне поверишь?
Мне даже нечего в залог оставить. Тебе что, ни разу не случалось быть обманутым?»
Псих захохотал во все горло. «Еще бы не случалось. Но знаешь, обычно я верю людям. Думаешь, почему меня психом прозвали? Только потому, что я однажды провел тяжелый состав по аварийному мосту? Ха-ха, тот мост так, эпизод. Остальное — жизнь. Такое вот у меня кредо. Людям, ну, не всем, конечно, надо верить. Это окупится».
«И как? Окупается?» — не удержался от вопроса Макс.
«Мое богатство еще впереди».
«Так ты расчетливый альтруист?»
«Точно!» — псих вновь расхохотался. «Это ты верно про меня сказал. А вот тебя, друг Макс, я что-то не пойму. Крутишь, темнишь. По глазам-то я вижу, не врешь. В смысле, чаще не врешь, чем врешь. Насчет того, что ты не иномерянин, уже попадавшийся на контрабанде, больше мне не заливай, не надо. Ты тот, кем выглядишь. Думаю, ты из земли. А теперь валяй, расскажи мне про свою амнезию».
Макс уныло покачал головой.
«Ты не поверишь». «Может, и не поверю. А ты хотя бы попробовал?»
«Тогда слушай», — решился Макс. «Я пришел из мира, именуемого здесь гомеостатом, а там просто миром, причем единственным. О существовании Центрума и других миров я узнал менее 2 суток назад».
«Постой, постой», — запротестовал псих. «Давай так, сначала я воды наберу, потом подъедем к дровяному складу, потом я отгоню паровоз и отведу тебя к себе. Там и расскажешь».
Когда толстый пограничный чин неловко переполз сложенный из рельсов и шпал бруствер платформы, прицепленный к носу грозящего и переваливаясь, заковылял прочь, Тигран не поспешил укрыться в броневагоне, а сел на шпалу и некоторое время восседал на ней, хмуря чело и временами дергая мясистым носом. Сергей наблюдал за ним сквозь бойницу. Он устал, сказывалась бессонная ночь. В голове, как назло, бродили ненужные мысли. Например, он гадал, приживутся ли в Центруме карамельные жуки или передохнут. Наверное, на этот вопрос однозначно не ответил бы и профессиональный биолог, досконально изучавший местные биоцинозы, но все равно было любопытно. А мысли об опасности в голову больше не лезли. Можно ведь и устать бояться. Это только дело времени. В командирском вагоне и на паровозе изнывали от ожидания Ева, Алена и Григорий. Второй этап операции начался утром. На рассвете был слышен рокот моторов. Разглядеть самолеты не удалось, но ясно было, что это именно самолеты. Еще через час со стороны станции прикатил маневровый паровозик с большущим белым флагом, укрепленным впереди трубы, и высадил толстяка с флагом поменьше,
отполз назад шагов на 100. На переговоры пошел Тигран. Хотела пойти Ева, и даже возникла небольшая перебранка, но Григорий сказал: «Ша, он справится лучше». И Ева смирилась. Но сидела в орудийной башне, и ствол пушки был нацелен точно в лоб маневровому паровозику. Лишь когда паровозик дал 2 свистка и покатил назад к станции, Тигран убрался за броню, лязгнув дверцей. В гулком внутри переднего пушечного вагона состоялось совещание. «Он сказал, что сам не может решить этот вопрос», — поведал Тигран. «Будет телеграфировать начальству».
«В Ихтыбах или прямо в Кландал?» — спросил Ева.
«Я не спросил, да он бы и не ответил».
«Погоди, это не Брюхно был?»
«Он самый, собственной персоной».
«Какой такой Брюхно?» — спросил, вклинившись в паузу, Сергей.
«Начальник штаба Ламейского округа», — пояснила Ева. «Личность известная. Не явись он с белым флагом, я бы поговорила с ним по-другому».
«У нас есть шансы?» — спросила Алена.
Тигран кивнул. А Ева, приобняв девушку, рассмеялась. «Ну, конечно, есть. Только придется еще подождать. Связь, субординация, дело производства, то все. Этот Брюхно славен не только подписанными им приговорами. Он превратил пограничную стражу Аламея в этакую громоздкую машину. Ей время нужно, чтобы раскачаться. Каждый контрабандист знает, если засветился в Аламее и сумел оторваться, не спеши открывать проход. Временной люфт имеешь. И часто не слабый такой люфт. Тут как с диплодоком. Кусают его за хвост, а он пока почувствует укус, пока начнет реагировать, пол хвоста уже нет, сожрали. Но если уж он начал реагировать, держись».
«А на других территориях не так, что ли?» — спросил Сергей.
«Связь-то по всему центру мудрянь. Телеграф, да искровое радио».
«Не в связи дело, а в людях», — наставительно заметила Ева. «И в той структуре, которую люди создают. В Кландале или Лорее я бы не успокаивала себя тем, что люфт большой. Возможно, как раз очень маленький».
«Ладно, поговорили, хватит», — проворчал Тигран. «Давайте-ка по своим постам. Кто голоден, возьмите воду и сухпаёк. Ева, Алена, хотите вздремнуть часок?»
Обе женщины помотали головами.
«Ева, тебе надо бы, вторую ночь не спишь».
«Нет?
А ты, парадокс, вдруг?»
«Пока терпится», — ответил Сергей.
«Тогда лезь в башню, веди наблюдение. Заметишь, что подозрительное, пни меня. Я-то как раз подремлю часок».
Чай у психа был странный, почти красного цвета и очень терпкий. Чаю Макс получил булку и несколько толстых кружков твердой, как подметка колбасы. Сахар был кусковой, густо коричневый и не слишком сладкий на вкус, но пусть привереды идут лесом. Изголодавшийся Макс набросился на пищу с алчностью троглодита, загнавшего-таки после долгих усилий мамонта в яму. «Один живешь?» — хотел было спросить Макс, переступив порог психового домика, и не спросил. И так было ясно. Хозяйка, если она не горькая пьяница, догадалась бы вымыть полы и протереть пыльные стекла, и уж наверняка прополола бы заросший сорняками огород.
«Жена сбежала»,
— небрежно пояснил сам псих, прихлебывая чай.
«Я думал, любит она. Оказывается, вышла за меня, чтобы подруги завидовали. Железнодорожник, машинист. А как поняла, что достатка в доме в скором времени не ожидается, так и навострила лыжи. Знаешь, что такое лыжи? У меня на чердаке лежат. Прапрадедовские. Давно рассохлись, а не выбрасываю. Реликвия. В те времена зимой снег выпадал и лежал, не таял. Так вот, люди забавлялись, катались по снегу на лыжах, на санках. А, дело прошлое.